Beardy Building. Каждую пятницу Андрей Барышников и Роман Юрьев помогают принять правильное решение на пути к стройной фигуре и новому образу жизни.
Бородатого времени суток в эфире Beardy Building, подкаст о спорте и здоровом образе жизни. Меня зовут Андрей Барышников.
А меня зовут Роман Юрьев.
Мы уже рассказывали вам обо всех, кажется, ключевых вещах, которые могут встретить человека на пути к его тренировкам. Это, собственно, программы самих тренировок для новичков, это программы питания, как есть, на что может вредить здоровью, рассказывали. Рассказывали также о вредных веществах, типа, ну и не вредных, а вообще различные фармакологии, рассказывали о спортивном питании. Ну, есть еще одна вещь, о которой мы совсем ничего не сказали, и вот сегодня мы исправимся. Это очень важная составляющая тренировок, о которой практически все люди предпочитают забывать. Ну, почему предпочитают? Не видят это важно.
Да, забывают или просто даже банально не обращают внимания. То есть, как мы говорили в прошлом, есть 70% вашего успеха – это питание, 30% – это тренировки. Но это лишь одна часть. А вторая часть, вот важная, о которой мы поговорим сегодня – это восстановление. Если не учесть восстановление, если не обращать на это внимание, то, опять же, прогресса не будет. Даже если вы будете хорошо питаться, даже если вы будете хорошо тренироваться, но период восстановления будет у вас проходить не так, как он должен проходить, неэффективно, то в этом случае опять же будете топтаться на месте.
Ситуация какая? Дело в том, что тренировка для организма — это стресс. И на любой стресс появляется своя какая-то реакция. В случае с тренировкой, как и, допустим, с, не знаю, дракой, какие у нас гормоны выделяются?
Гормоны стресса, то есть адреналин, норадреналин, кортизол в том числе. Например, если опять же мы вспомнили случай драки, то есть совершенно одинаково реагирует организм тренированного бойца и простого обывателя. То есть впрыск адреналина, начинают трястись руки, ноги, и, допустим, нетренированный человек, он теряется. Тренированный может использовать эти гормоны себе на пользу, то есть потому что, помимо всего прочего, улучшается реакция, повышается сила. Вот. И, соответственно, когда вы тренируетесь, когда работаете с отягощениями, происходит тот же самый стресс и выделяется те же самые гормоны. И, естественно, после этого стресса наступает фаза быстрого восстановления. Это первая фаза из всех периодов восстановления.
Она длится где-то полчаса после тренировки, на протяжении которых организм как раз восполняет запасы креатинфосфата, аденозин-3-фосфорной кислоты, адреналин, кортизол как раз выправляют в норму, гликогеновый депо пополняет. Он начинает это делать. Делает он это на протяжении 24 с лишним часов.
Приходит в норму сердечно-сосудистая система, а в кровь начинают активно поступать анаболические гормоны, то есть инсулин, тестостерон, гормон роста, хотя инсулин вырабатывается под действием углеводов, если вы их примете сразу после тренировки.
После чего идет фаза замедленного восстановления, она уже длится на протяжении пары дней, восполняется запасы гликогена, ускоряется синтез белков и восстанавливается водно-солевой баланс.
И, естественно, в процессе фазы замедленного восстановления намного лучше усваиваются питательные вещества из ЖКТ, поэтому важно этот период использовать с пользой. Как обычно говорят, там ешьте больше в тренировочный день, надо также хорошо кушать и в нетренировочные дни.
Иначе, да, не будет энергии для восстановления.
Энергии и веществ питательных.
А для чего именно она нужна? Для периода суперкомпенсации, который наступает приблизительно через 48 часов. Может быть и больше, в зависимости от того, как много нагрузки поступило на какую именно мышечную группу.
В ходе периода суперкомпенсации организм восстанавливает все просаженные системы с небольшим запасом, для того, чтобы при следующем аналогичном стрессе, аналогичном прошлому, уже не было столь больших, так скажем, разрушений на внутриклеточном уровне мышц, просадки систем, сердечно-сосудистой, центральной нервной системы и прочих. То есть мы получаем небольшой запас, мы становимся немножко сильнее, мы становимся немножко выносливее, и очень важно конкретно в этот период, чтобы была следующая тренировка на определенную мышечную группу. К слову, именно этот период длится 3-5 дней, зависит от мышечной группы, то есть если это более крупная мышечная группа, то период суперкомпенсации может длиться дольше. Вот, если его упустить, то вы будете топтаться на месте. Именно поэтому мы видим такую картину во многих тренажерных залах, когда люди ходят годами и никуда не двигаются, потому что они приходят заниматься, они сразу пытаются использовать программы профессионалов, сплиты, то есть тренируют на мышечную группу раз в неделю, а как вы слышали, то есть период суперкомпенсации 3-5 дней, и то как бы не всегда. И в итоге получается, что человек вроде бы как должен восстанавливаться, должен расти, должен развиваться, но он упускает период суперкомпенсации, потому что тренирует редко каждую мышечную группу, и в итоге топчется на на месте. И вот если упустить период суперкомпенсации, наступает следующий период, так называемое отсроченное восстановление. В этот период организм возвращает все свои физические параметры к дотренировочному уровню. То есть, грубо говоря, то, что было нарочено дополнительно, организм возвращает на нормальный уровень, потому что он всегда стремится к балансу, к гомеостазу, к минимальной затрате энергии. И если не используется нарощенная мышца, если не используется нарощенный запас во всех его системах, он убирает этот запас для того, чтобы тратить меньше энергии.
Понимаете, да? То есть, по сути, на самом деле, тренировки и попытки роста – это всего лишь обман организма. Вы потренировали его, он начинает этап суперкомпенсации, гиперкомпенсации, чтобы чуть-чуть больше нарастить и потом эту нагрузку преодолеть. Но он рассчитывает на такую же нагрузку. А вы на следующей тренировке, условно следующей тренировке, мы уже рассказывали, как правильно прогрессию весов делать или вообще нагрузки, вы эту самую нагрузку повышаете чуть-чуть. И ему снова приходится гиперкомпенсироваться, чтобы теперь уже вот эту нагрузку суметь обеспечить.
И так раз за разом, по чуть-чуть повышая стресс, мы заставляем организм становиться сильнее, становиться выносливее.
Собственно, простой достаточно процесс, на самом деле. Как только его понимаешь, то сразу в голове все четко становится относительно тренировок и того, как это делать.
У меня возникла ассоциация с биохакингом. Прям самое настоящее. Так скажем, биохакинг начало. Итак, что же нам надо делать для эффективного восстановления?
Заминка.
Заминка.
Вот первая.
Самая первая, самая. Опять же, многие люди не обращают на нее внимания. То есть, в том числе, кстати, и тренеры. Хотя, в принципе, к их чести, многие действительно говорят, что, мол, иди там, походи, побегай чуть-чуть после тренировки. Но, опять же, как я обращаю, что посетители тренажерных залов забивают, типа, а, и пошли. При этом они наносят себе даже некоторые вреды организму. Это как максимум, а как минимум они частично не так эффективно будут проходить после этого восстановления. Почему же заминка важна? Почему она нужна и что она собой представляет. Фактически заминка — это может быть легкое кардио, когда у вас сердечный ритм в пределах 100-110 ударов в минуту, то есть это может быть активная ходьба, это может быть легкий бег, если вы более тренированный человек, это можно покрутить педали велотренажера, можно поработать в эллипсоиде. Буквально 10 минут, причем с постепенно уменьшающейся нагрузкой, то есть все медленнее, 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 в течение этого времени вы крутите педали, идете и так далее. Дело в том, что когда вы тренируетесь, в периферические вены, в мышцах наполняются, они наполняются кровью, они расширяются, туда поступает большое количество крови. Если физическую нагрузку оборвать резко, эта кровь, она там и останется, она не уйдет быстро. При этом сердцу и организму будет не хватать крови для обеспечения внутренних органов всеми питательными веществами и для нормальной работы системы. В итоге получается, что сердцу приходится прокачивать больше остатков крови по внутренним органам, работать быстрее, то есть у вас сердечный ритм будет повышенным, более длительным время. Это лишняя нагрузка на сердечно-сосудистую систему. И второй вариант заминки – это еще можно делать небольшую растяжку. То есть еще вообще идеально – это после тренировки немного порастягивать мышцы, а потом 10 минут пройти, пробежать или покрутить педали велотренажера. Кроме того, заминка позволяет частично удалить накопленную молочную кислоту. Это, по сути, причина мышечных спазмов и ограниченности движения. Хотя, опять же, говорят, что заминка позволяет еще и уменьшить посттренировочную боль, то есть так называемую крепатуру, ну, не всегда это помогает, и, в принципе, это немножко разные вещи, поэтому не стоит на много рассчитывать. Но она очень сильно помогает сердечно-сосудистой системе, поэтому заминка крайне важна, крайне нужна. Не забывайте об этом.
Давай вообще немного о крепатуре расскажем, потому что люди заблуждаются, когда, ну, очень много людей думают, что коли болит, значит расту.
Не факт, далеко не факт. Да, то есть вообще, когда говорят, что при нагрузки, мышцы, так сказать, разрываются, так надрываются, прям получается травма, это не совсем верно. То есть разрушение происходит на клеточном уровне. Это прям так не разрыв волокон, как разрыв. То есть, когда у вас разрываются волокна, это уже получается небольшая травма. Это вы прям чувствуете. То есть, вы сделали подход, где-то там что-то щелкнуло, и вам это уже больно даже вот просто без нагрузки сжимать мышцу. То есть, это еще там, допустим, не там отрыв мышцы, не дай бог, там и не там, не растяжение связки, но это вот это уже травма. Внутриклеточное разрушение – это уже всякие всевозможные процессы происходят внутри мышечной клетки. Они, скажем, это более легкая фаза. Грубо говоря, это то, что позволяет потом клетке этой достаточно быстро восстановиться и восстановиться с запасом. Если вы надорвете мышечное волокно, оно не восстановится запасом, оно просто вот восстановится, а потом вам придется снова тренироваться и снова увеличивать веса. И что касается крепатуры, то есть крепатура – это отложенная мышечная боль, то есть это она возникает, к слову, опять же, не из-за молочной кислоты, кислоты, потому что молочная кислота довольно быстро убирается из мышц. Это, опять же, реакция организма на внутриклеточном уровне, то есть поступают всевозможные вещества для восстановления, поступают всевозможные микроэлементы, и если был стресс довольно большой и непривычный, тогда и наступает крепатура. Кстати, обратите внимание, что при тренировках full body, то есть на все тело, крепатура обычно может длиться неделю, полторы-две, а потом она уходит, потом у вас уже нет крепатуры. То есть мышцы не успевают растренироваться, грубо говоря, и они постоянно в тонусе, и да, они чуточку разрушаются на клеточном уровне, но крепатуры не наступает, потому что разрушение небольшое, потому что этих самых веществ для восстановления поступает в клетку меньше, и в итоге вы не чувствуете боли.
Поначалу, когда крепатура возникает, когда ты только начинаешь тренироваться, я вот по себе сейчас могу сказать, ну, это больно и это неприятно.
Даже движение ограничивается, ты не можешь там растянуться хорошо.
Да-да-да-да-да, ты не можешь разогнуть руки в локтях, потому что у тебя там в месте крепления бицепса все забито, ходишь согнутыми локтями, сжатой грудью, и, ну, и вообще не очень приятно. А если уж вы тренировали ноги, и по какой-то причине у вас заболела попа,
ох, это вообще ад.
Это ад, потому что ты, ну, извините за историю, как-то раз на унитаз я сел, стало так больно, подскочил, сил нет встать, потому что ноги болят, обратно плюхаешься на унитаз. В общем, было больно, но проходит какое-то время, и эта боль становится гораздо слабее. Она все еще присутствует, эта самая крепатура, но по мере ваших регулярных тренировок она становится слабее. И тогда она уже начинает становиться приятной. Ты ждешь этой с легкой, приятной, текущей, тянущей боли, чтобы испытать, и что вот да, я хорошо потренировался, и вот оно. А потом она вообще пропадает. И возникает уже на тренировках крайне редко. И ты начинаешь о ней скучать.
Я сейчас просто как раз поменял свою тренировочную программу, и вот сегодня уже чувствую, как и ноги тянут, ноют, и грудные тоже чувствуются. Да, за этим скучаешь, действительно, есть такое дело. Кстати, обратите внимание, что крепатура может возникать не только на тренировочный стресс. При некоторых заболеваниях тоже начинается крепатура. Вспомните, опять же, когда начинаешь заболевать гриппом, опять же, мышцы тянет точно так же, как и после дикой тренировки. Вот. И это те же самые, получается, процессы, то есть раздражение рецепторов в мышцах происходит, только если в случае тренировки это из-за тренировочного стресса, то есть недокисленные продукты обмена и другие вещи. Вот. А когда болезнь, то есть, опять же, изменяется немножко состав крови, и опять же, может быть, та же самая крепатура. Поэтому крепатура – это не разрыв мышечных волокон, крепатура – это банально восстановление организма, это естественные процессы, это раздражение рецепторов в мышцах.
И самое главное, что он совершенно не является индикатором того, хорошо ли вы потренировались, будете ли вы расти.
Да, это самый главный момент, то есть не обязательно после каждой тренировки у вас должно что-то болеть, хотя некоторые люди прям буквально вот не болит, плохо потренировался, и наоборот, он делает себе только хуже, потому что, ну, излишне дополнительно нагружает свою ЦНС, думая, что все плохо, что он плохо потренировался, что он пропустил день. Нет, то есть крепатура не показатель.
Не показатель совершенно. Ну и возвращаемся к эффективному восстановлению. Что надо делать, чтобы было восстановление эффективным? После тренировки в течение 30 минут было бы неплохо пополнить
Аминокислотный пул в крови,
да. И кто-то рекомендует пить BCAA, и это, наверное, хорошая рекомендация, потому что они усваиваются очень быстро из-за предельно простого своего содержания, там кроме них ничего вроде больше нет.
Это чистые аминокислоты, то есть, да, и организму не нужно их, и не нужно белок разлагать вот до этих самых аминокислот. Они буквально за 10 минут, они уже у вас будут в крови.
Кстати, частота BCAA, я имею в виду их простота, она ощущается даже в самом порошке. Ну вот если ты покупаешь порошочный, то они прям легкие-легкие. Ну, открываешь упаковку, и они вылетают
туман,
в воздух.
Туман, как туман,
и
да.
Очень долго летят, они в нем держатся. Они настолько просты, настолько легкие, что не размешиваются зачастую, кстати, в воде.
Да.
Ну, то есть все равно они остаются как налет. Обычно. Потому что нечем там размешиваться.
Минут. 10-15, прежде чем они растворяются в воде.
Да. Ну, собственно, одна только проблема с аминокислотами с разветвленной цепи, то есть BCAA. Их там всего 3 штуки.
А
3 аминокислоты.
Нам для восстановления надо 20, то есть все аминокислоты заменимые и незаменимые. Они из протеина, поэтому лучше все-таки после тренировки выпить порцию хорошего сывороточного протеина, и буквально через 20-30 минут эти все аминокислоты будут у вас в крови. Либо, если вы за час до тренировки также приняли хорошую хорошую порцию протеина, то в принципе аминокислотный пул сохраняется на тренировке и после тренировки. Если тренировка длилась не больше часа, аминокислотный пул на пике около 2 часов. Поэтому если был протеин до тренировки, в принципе после тренировки можно не принимать. Важнее после этого, через хотя бы час-полтора, то есть не обязательно там прям впихать в еду, хорошо поесть. То есть прошел час-полтора, пришли домой, спокойно успокоились и хорошенько поели. То есть это должен быть прием пищи с хорошим белком, то есть мясо, яйца и с хорошими сложными углеводами. Какая-то каша, там гречка, макароны с твердой сортов пшеницы, что-то такое. В принципе, если у вас быстрый метаболизм достаточно, если там немного лишнего веса, можно, как говорится, и какой-нибудь, так скажем, среднесложные углеводы типа картошки, но я бы все-таки рекомендовал более сложные, то есть типа гречки, булгура или же макаронов из твердых сортов пшеницы.
О, мы об этом уже вообще говорили, но так как говорим о восстановлении, лучше еще раз рассказать. Дело в том, что ходит такое поверье, и это ложное поверье, что надо сразу после тренировки в течение 30 минут у тебя там, как называется?
Белково-углеводное окно.
Белково-углеводное окно, да, надо съесть. Ну, в общем, если вы будете так делать, вы будете только вредить своему восстановлению, потому что сразу после тренировки все показатели организма немного завышены, потому что это стрессовая ситуация, как мы говорили, и вырабатывается гораздо больше различных анаболических гормонов на протяжении 30 минут. Нельзя сказать, что это какая-то прям сверхкритическая масса, но тем не менее она есть. И если вы прям заглушите себя сразу после тренировки углеводами, то их выработка сразу сойдет на нет.
Конечно, в особенности гормона роста. То есть углевод, да, как реакция, это выработка инсулина, а это антагонисты вещества инсулин, гормон роста. Поэтому как минимум часть гормона вы просто отключите. Часть работы...
Вы снизите эффективность своего восстановления. Вот все.
Совершенно верно.
Никаких там углеводно-белковых окон, ничего такого, или белково-углеводных.
Много было опытов, то есть это все миф, нету. Организм восстанавливается в течение, как мы уже говорили, 24-48 часов. Тот же самый, как говорят, нужно больше углевода, чтобы восстановить гликогены. Гликоген восстанавливается минимум от 12 часов, это самый минимум, и до 48, а у некоторых людей то и дольше. Поэтому не спешите, не надо. И опять же, еще один момент, то есть вы набиваете желудок едой сразу после тренировки, и при этом у вас ведь кровь, она в мышцах, кровь, она везде, то есть, ну, а желудку при переваривании нужно огромное количество крови, вам банально будет тяжело, неприятно на желудке, поэтому хотя бы из этих соображений не стоит спешить. И последний самый важный момент насчет, что делать сразу после тренировки, это пить воду, то есть вы должны пить воду во время тренировки, ну, как должны, хотите, не хотите, но это важно, и после тренировки можно выпить до литра, причем желательно минеральное. Почему? Потому что вы сильно потели, выходили соли, и это все надо восстанавливать, нужно восстанавливать водно-солевой баланс, и хорошо попить после тренировки, это намного лучше восстановление будет, намного лучше самочувствие. Из-за нехватки воды и голова может болеть, и другие, и там судороги какие-то быть, если слишком много соли потеряли. Поэтому пьем, выпиваем протеин, доходим до дома, спокойно садимся, накладываемся здоровенную порцию еды, кушаем.
Еще одна важная часть в восстановлении – это сон.
Сон – это даже, так скажем, наверное, 50% восстановления, а то и больше, потому что, во-первых, вырабатывается гормон роста, основная часть гормона роста за сутки во время сна, во-вторых, отдыхает центральная нервная система, а по факту это база, это основа, то есть наша центральная нервная система управляет абсолютно всем. Недовосстановится она, не сможете эффективно тренироваться.
Дело в том, что во время сна еще происходят различные калибровочные процессы в организме. Это, допустим, он регулирует процент жира. И если вы не досыпаете или пересыпаете, то вы можете быть либо более толстым, либо менее толстым. Ну, не быть таким, каким бы вы хотели быть. Как раз из-за того, что вы просто спите слишком мало, либо слишком много. Это одна из проблем, которые страдают люди с ожирением, и вроде все у них придерживается правильно, но вот сон неправильный, из-за этого все равно результат не такой, какого бы они хотели достичь.
Да, причем, как Андрей уже упомянул, нехорошо спать мало, и нет ничего хорошего, если спать слишком много. То есть, опять же, нарушается ритм сна, и вы будете себе вредить. Поэтому сколько же спать? Ну, идеально это промежуток от 7 до 9 часов. Все люди разные, людям требуется разное количество сна, но не менее 7, не более 9. Это среднестатистически считается такой наиболее хороший промежуток, сколько надо спать. Причем здесь важно не только количество сна, но и качество сна, и то время, когда вы отходите ко сну. То есть рекомендуется до 12 часов ночи отходить ко сну, то есть 10-11 вообще идеально. Вот. Ну и пить, если, то есть, прибавили 7-8 часов и встаете уже, когда прошел этот период времени. Опять же, то есть, заснули в 10 вечера и проснулись в 10 утра на следующий день, тоже ничего хорошего в этом не будет. То есть, наоборот, может быть так, что проспали 12 часов, а чувствуете себя разбитым, потому что банально переспали, слишком долго спали.
Сон должен быть, собственно, эффективным, поэтому есть различные методы отхода ко сну, которые упрощают засыпание и ускоряют этот процесс. Помимо методов, еще это могут быть различные препараты.
И вещества дополнительные.
Мы не говорим сейчас о каких-то сверхзапрещенных штуках, вообще никаких запрещенных. Все разрешено, есть и БАДы, биологически активные добавки. Ну вот препараты, которые улучшают сон, допустим, это, я думаю, все вы слышали о такой вещи, как мелатонин.
Да, причем мелатонин — это гормон, который вырабатывается нашим собственным организмом, он регулирует цикл сна, то есть когда начинается активная выработка мелатонина, мы постепенно засыпаем, то есть становимся сонными такими. Знаете, вот бывает такой момент, особенно вот вечером, когда там работаешь, и тебя, грубо выражаясь, рубит, то есть у тебя закрываются глаза. Это как раз тот самый период, когда выработалось много мелатонина. Но помимо этого существует еще и мелатонин-препарат. Это даже не лекарство, это БАД. Потому что гормон природный, он у нас есть, и, в принципе, он, ну, нет ни никакого привыкания. Для чего он используется? Ну, вот, например, бывает все-таки, что там заработались, спать ложимся поздно, а у нас там прям глаза по 5 копеек, заснуть не можем, организм перевозбужден. Вот, и либо, например, мы куда-то прилетели, там, где другой часовой пояс, там, где сбился сон, то есть там плюс-минус 6 часов. Тоже мелатонин помогает, но помогает выровнять цикл сна. То есть принимаете 3-6 мг за 20 минут до сна, ну, до того периода, когда вы планируете отойти ко сну. И это помогает, то есть и сон становится глубже, и засыпаете легче. Но опять же важно то, что мы говорили, так называемая гигиена сна. То есть если вы приняли мелатонин и сидите, втыкаете в смартфон, читаете социальные сети, вообще банально смотрите в экран яркий, то это, ну, то есть он не будет работать, он не будет действовать, потому что у вас нервная система будет продолжать находиться в возбужденном состоянии, в слишком возбужденном состоянии.
Здесь надо сказать синий экран.
Синий экран, да.
Экран с синим свечением. Сейчас начали, я все думал, когда же это произойдет. Наконец-то в мобильных операционных системах, вроде iOS и Android, появилась такая функция, как фильтр синего света. То есть, когда экран начинает желтеть, он отфильтровывает синее свечение и делает точку белого гораздо более теплой, накладывает фильтр поверх экрана, который позволяет как раз не возбуждаться центральной нервной системой.
Да, именно синий, того, синий свет смотрите ее, смартфон. Ее возбуждает, да.
А смотрим мы в смартфоны сейчас в сутках нет такого времени, когда бы никто не смотрел смартфон.
Постоянно. Вот. Мы и книжки читаем со смартфонов, и будильник тот же самый, смотрим смартфон, все, да. Естественно, когда смотришь в экран, и тебя прям бьет этим синим светом, центральная нервная система постоянно остается в возбужденном состоянии.
Она начинает считать, что сейчас это дневной свет, то, что сейчас не ночь. Из-за этого вы не можете уснуть, и вообще смартфоны на качество сна сильно влияют.
Так что будьте осторожны, не живите со своим смартфоном сутки. Вообще и идеально, как бы, идеальный отход ко сну – это, например, там полчасика прогуляться по свежему воздуху, почитать какую-нибудь книжку. Кстати, вот в этом плане очень хороши ридеры именно на базе e-ink, электронной бумаги, либо бумажную книгу. И причем литературное произведение, то есть литературное очень хорошо, так скажем, расслабляет. И потом спокойно идете спать. Ну, вот, а если вы втыкаете в телефон, читаете социалки, даже, кстати, опять же, даже если, я по себе заметил, если я со смартфона, у меня активирована эта функция, я айфоном, у меня основной смартфон пользуюсь. Вот если я с него читаю литературное произведение, в принципе, я так спокойно засыпаю, глазки закрываются, особенно когда мелатонин примешь, все хорошо. А если я втыкаю в социалки, там, твиттер читаю, еще что-то, тут политика, там, еще там какие-то там сведения, что-то интересное увидел, не помогает и отсутствие синего света, все равно, то есть возбуждаешься и засыпать можешь.
Ну, для мозга что? А отдых, смена активности. Если ты продолжаешь читать твиттер, то ты продолжаешь делать то же самое, что ты делал во время, не знаю, работы.
Да, совершенно верно. Да.
Поэтому нет отдыха. Имейте это все в виду. Еще могут помочь витамины группы B, может помочь глицин.
Кстати, хорошая штука.
Глицине,
причем, да, о глицине хотел бы чуточку подробнее рассказать, потому что глицин, во-первых, у него два эффекта. он это легкий натроп, то есть он позволяет мыслить четче, он улучшает концентрацию, но функция натропа, когда вы его принимаете его совсем чуть-чуть, то есть там буквально до 500 мг, а если принять его больше, то есть грамм, 2 грамма, то он как раз расслабляет нервную систему, расслабляет организм, он чуточку снижает давление, поэтому, кстати, вот те, кто гипотоники, то есть у кого пониженное давление, здесь надо аккуратно вначале попробовать какой-то медицинский, который в аптеках там по 0,1 грамму, а потом уже использовать БАТ, там, где он в порошке. Вот, поэтому чуточку глицина утром, там, до 500 мг, вы будете бодрым, будет лучше концентрация, лучше работать эффективнее. Кстати, опять же, на нервную систему положительно влияет, то есть менее раздражительным становишься. А перед сном, там, грамм, 2 грамма, это чуточку понизит давление, чуточку расслабит, и это тоже позволяет легче и эффективнее идти ко сну. И еще я по себе заметил эффект, у меня такие яркие сны от глицина снятся, ну, по крайней мере, под утро бывает, не раз замечал, что примешь глицины, такие веселые яркие сны снятся под утро. Вот. И помимо глицина, еще одна аминокислота, которая улучшает сон, это L-триптофан. 3-4 грамма L-триптофана за 20-40 минут до сна, опять же, позволяют легче ко сну отойти быстрее и улучшают качество сна, улучшают глубину сна.
Помимо таких простых, скажем так, препаратов, есть еще целые комплексы. Мы вот рассказывали о предтренировочных комплексах, которые помогают организму, наоборот, активизироваться, особенно после тяжелого дня. Вы замученные пришли, выпили предтренировочный комплекс, и через 20-30-40 минут, ух, все, захотели тренироваться, у вас куча энергии, взбодрились, да, начиная ускоряться кровообмен, расширяются вены, ну, в зависимости от уже предтренировочного комплекса. Однако есть одна проблема. Заснуть после предтренировочных комплексов, особенно если вы не очень часто потребляете кофеин, сложно. Сложно, то есть, ну и вообще рекомендуют не пить их после 18 часов, потому что на протяжении еще 6 часов вы будете очень активны. А если вы приходите с работы в 8 или в 9, и сил у вас нет никаких, а надо на тренировку без предтренировочного комплекса, бывает сложно. Однако выпили, и надо бы уже скоро спать ложиться. Вы оттренировались, прошло время, а спать вы не можете, потому что вы находитесь вот под всем вот этим букетом тонизирующих веществ из предтренировочных комплексов. На этот случай разработали посттренировочные комплексы. Ром, ты пробовал когда-нибудь посттренировочный комплекс?
Ни разу не пробовал, и в принципе я даже особо на группу этих штук не обращал внимания, но вот обратил, особенно когда ты сказал, что есть такие веселые вещи, почитал, в принципе интересно, но как они действуют? Ну, вернее, скажем так, Андрей, я сам себе их делал. После того, как я посмотрел состав, я, в принципе, очень часто использовал аргинин и глютамин, что повышает выработку гормона роста, те же самые аминокислоты. По сути, посттренировочный комплекс – это то, что мы рассказали до этого из препаратов, улучшающих сон, но все это как бы в одной капсуле, то есть вам не надо заморачиваться, там, то принять, все принять, это у вас сразу там выпили там порцию порошочка или съели там пару капсулок, и все готово. Хотя там есть и всякие интересные дополнения.
Да, там могут быть какие-то настои трав, еще что-то.
Валерьянка.
Я покупал предсонник, я их так называю. Я покупал предсонник от компании Рони Колмана, который назывался, сейчас я скажу, Resurrect PM. Вот так он назывался. Это единственный препарат такого рода, который я пробовал. Это БАД, ну, естественно, биологически активная добавка. В любом спортивном магазине питания продается. Ну, практически в любом, опять же. Зависит от того, где вы живете. Все-таки в Москве много где. У меня был очень необычный опыт взаимодействия с этой штукой. Я купил, я попробовал. Прошло, знаешь, где-то 20 минут. Я чувствую, что у меня глаза начали наливаться свинцом. Я засыпаю.
Прям рубит-рубит буквально.
Прямо рубит-рубит буквально. Да, я пошел спать, я лег. На утро просыпаюсь, и у меня, в общем, ну я точно помню, что я лег в кровать целиком. Однако лежу я на кровати только корпусом, а ноги у меня на полу.
Круто.
Я лежу лицом, причем в кровать, и я начал задумываться, как же так получилось. У меня тогда гостили друзья, парень, ну, мой друг и его девушка. И они, в общем, рассказали, что где-то посреди ночи я с закрытыми глазами пошел в туалет. В туалет я пришел, потом я из туалета ушел в свою комнату, точно так же с закрытыми глазами. И, видимо, я там
прям
рухнул.
Прям так и рухнул.
Да, так и рухнул, да. В общем, штука забойная, действительно помогает засыпать. Не рекомендуют их пить длиннее, чем 5 дней, потом делать перерыв 2-3 дня, потому что, видимо, как-то влияют все-таки на выработку своих гормонов типа мелатонина, потому что там их очень большие дозировки. Не могу сказать, что эта штука оказала какой-то значительный эффект на там мой рост во время восстановления мышечный, но вот как раз тот случай, когда я набрал 10 кило, потом 6 жира ушло, 4 осталось, помнишь, я рассказывал эту историю?
Да.
Это как раз было в том числе и вместе с предсониками, поэтому думаю, что в комплексе это все сработало очень хорошо.
Конечно, то есть там же однозначно, если штуки такие, как говорится, мощные, там и глютамин добавляют, там и аргинин добавляют, там как бы добавляют...
Стоит дорого.
Стоит дорого, но опять же, хотите сэкономить и хотите улучшить качество сна, ну покупайте по отдельности, то, что мы упомянули, то есть тот же самый мелатонин, глицин отлично работают, витамины группы В, например, есть такая штука на ОБ-50, там такая совершенно кунские дозы, там до 5000% некоторых витаминов группы В, но, как я в свое время говорил, гипервитаминоз получить практически невозможно, и действительно помогает успокаивать нервную систему, сон лучше. Дешевле будет использовать вещества по отдельности. Но не хотите заморачиваться, можно действительно купить посттренировочный комплекс и получите все и сразу. И необходимые аминокислоты, и какие-то дополнительные гормоны, и будете спать как убитый.
Именно так.
Во-первых, бывают такие ситуации, когда человек просто не может поспать, ну, то есть там много работы, там, или там командировка, еще что-то, или там плохо спал в поезде. Что делать в этом случае для восстановления? Очень хорошо помогает дневной сон. Но сон дневной тоже должен быть разумным. То есть, если вы, допустим, хотите просто, вот, бывает, что днем тебя рубит, вот плохо спал и сидишь там 12 часов дня или обед, и тебя просто вырубает. Вот очень хорошо, конкретно в этот момент, когда тебя вырубают, поймать этот момент, взять и вырубиться, но вырубиться буквально на 20-30 минут, не больше, то есть буквально заведите будильник, после этого вы станете очень бодрым, бодрым и счастливым. Если же в этот момент вырубиться и проспать, допустим, полтора часа, велика вероятность, что вы потом просто там до вечера глаза не продерете нормально, будет голова болеть, будет плохо, потому что организм переходит в цикл глубокого сна, а в этом цикле, если просыпаться, а вы, допустим, проснетесь в любом случае все-таки день, ну, будет нехорошо. Либо, если, допустим, не доспали, там, проспали всего 4 часа, то устройте полноценно там пару часов сна днем, чтобы вас ничто не отвлекало, вплоть до того, что засунули беруши себе в уши, чтобы ничего не слышать. Опять же, завели будильник, там, час-два, поспали, все, это прекрасно.
Я изучал этот вопрос, есть точные цифры, на самом деле, Рома. Если ты хочешь просто перезарядиться, почувствовать энергетический всплеск, да,
20.
То тебе надо 20
минут. 20 минут, да.
Если же ты хочешь именно отдохнуть, именно как вот ото сна, но при этом не быть разбитым корытом, то это 80 минут. 60 – опасная отметка.
Ну вот я по себе заметил, что вот если, да, час, ну там бывает, там заснешь, потом проснешься, глаза продерешь, думаешь, блин, так хорошо спится, и проспишь час, да, я частенько разбитый после этого.
Вот, а 80 минут вы встанете нормальный. Но это если вы хотите именно отдохнуть. Если же, опять же, вы просто чувствуете, что наступил там, не знаю, полдень или 4 часа, и у вас что-то энергия пошла на убыток, то есть вообще ничего уже не хотите, не можете, 20 минут сна вас прекрасно поставит на ноги. Но не дадут отдохнуть. То есть эти 20 минут сна не заменяют собой никакой сон. Нужно это понимать.
Конечно.
Это даже и не сон толком. Это скорее такая легкая перезагрузка, софт-трибут.
Это чит-код, да. То есть, допустим, надо работать не можешь, тебя рубит. Ну, то есть, после этого, это знаете, своего рода такая, типа чашки кофе. Кстати, еще один момент, есть такой прикольный эффект, даже не эффект, а прием, еще один чит-код. Вас рубит, если кофе готово есть или кофемашина, выпили чашку кофе и пошли спать. Кофе начинает действовать примерно через 20 минут. И вы в итоге получится у вас двойной удар. То есть вы чуть-чуть передохнули, чуть-чуть отдохнула нервная система, вы просыпаетесь через 20 минут, и тут начинает действовать кофе. Ну, в общем, я пробовал, тоже очень классно, прям так аж такой бодряк-бодряк получается.
Здесь стоит сделать небольшое отвлечение, потому что и кофе — это штука, которую вы потребляете через желудок. Это же, кстати, касается и предтренировочных комплексов, и посттренировочных комплексов. Соответственно, если желудок у вас забит едой...
А, это не поможет, конечно.
Это не поможет, потому что эффективность сильно снижается, он переваривает другие вещества, которые поступили в ваш организм, гораздо позже и медленнее начинает усваивать напитки вот эти все, и от них эффективность может сойти вплоть до нуля совершенно. То есть выпили вроде такой мощный предтренировочный комплекс, а никакого результата от него не возникло, такое может быть.
А потом будет прикол, на тренировке ходили сонные, пришли домой, а тут как раз еда вся переварилась, и вас прям наступает бодряк не вовремя.
А еще, если уж мы снова заговорили о тренировочных комплексах, у меня с ними очень большой опыт взаимодействия, не только во время тренировок, но и вообще в жизни. Я вот что хочу сказать. Вообще, не забудьте про такую мысль, как пить предтренировочный комплекс после того, как поели. Потому что в животе может начаться невероятное бурление самых неприятных масштабов. Да, потому что он все-таки ваш организм стимулирует. А организм себя ведет по-разному.
Кстати, добавлю еще от себя. Если у вас, допустим, в запасе остался какой-нибудь жиросжигатель, ну, любой практически жиросжигатель, в принципе, его можно использовать вместо предтренировочного комплекса. То есть, там, перед тренировкой капсулу жиросжигателя съели, эффект будет тот же самый. Причем по себе заметил, что, например, на меня даже лучше действует именно капсула жиросжигателя, у меня там какой-то там Clomapharm Black Spider, чем один из лучших предтренировочных комплексов, который я испытал, это Cellulor C4. Вот, поэтому тоже как вариант осталось.
Кстати, он достаточно мягкий.
Мягкий. C4 мне этим и понравился, потому что я когда-то пробовал какой-то тренировочник MuscleTech, так у меня от него просто, блин, из 3 раз 2 раза болела голова. То есть я его 6 раз попробовал, из них 4 раза у меня башка на тренировке болела, я не использовал. А потом попробовал C4 отлично, и там еще какой-то от тех, которые Липа, от той компании, которая Липа X и Липа 6 делает, у них тоже
какие-то... Я, честно говоря, не помню уже. Я их очень много пробовал, и для себя выбрал штуки 4.
Ну, то у меня C4, но опять же, даже круче, чем C4, на меня действует таблетка жиротопа вот этого Clomapharm Spider, по-моему, что-то такое.
И... Мне больше всего, знаешь, какой понравился? Optimum Nutrition Pre.
О, надо попробовать, я его не пробовал.
Но его перестали экспортировать в нашу страну. Наши страны, да, я не знаю почему.
Может...
То ли товар не пошел, то ли запретили, то ли еще чего. В нем использовался красный перец, который раздражал гортань, благодаря чему он усваивался еще на этапе, когда ты его только пьешь.
Как вот, круто, то есть
как,
надо
не заливается в желудок. Да. И вот он очень активно действовал. Очень он мне понравился, причем никаких головных болей, никаких там проблем с ЖКТ, вообще ничего после него не было, но при этом действовал он очень эффективно. Это вот мой такой номер один, но, к сожалению, я сейчас его нигде не могу найти. Я думаю, что, конечно, если поискать, то найти можно какие-то залежи, остатки. Но в целом именно вот новые партии уже давным-давно не поступают, и, в общем, все, в России товар, по крайней мере, закрыт. Не знаю, может быть, в Украине по-другому. Но, опять же, есть всегда iHerb, с которым надо заказывать.
Да, надо будет попробовать, интересный момент.
Никаких проблем.
Что ж, какой вывод из всего того, что мы рассказали? Периоды отдыха и восстановления не менее важны, чем тренировки. То есть, хотите, чтобы у вас был процесс тренировочный ваш эффективен, хотите развиваться, хотите прогресса, не забывайте об отдыхе, не забывайте о том, что мы растем во время отдыха, не забывайте о сне, не забывайте о том, что питаться нужно хорошо не только в тренировочный день, но и в день отдыха, потому что фактически то самое восстановление, наращивание мышц, улучшение всех систем организма происходит именно во время отдыха. Поэтому учитывайте, не забывайте, хороший сон, хорошее питание и, конечно же, поменьше стрессов.
Мы растем именно во время отдыха, а не тренировок. С вами был Андрей Барышников.
И Роман Юрьев.
До скорых встреч, пока.
Всего доброго.
Слушайте больше интересных тем и новостей в других подкастах проекта BirdieCast. Мы рассказываем о науке и космосе в The Big Beard Theory, фитнесе и правильном питании в Beardie Building. О технологиях и гаджетах, сериалах, играх и фильмах в BirdieCast. Ссылки на все подкасты указаны в описании или на сайте birdiecast.com.